Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 11 и 12, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Евангелие от Марка, главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. и предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы менявщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».
Thank you.
Глава 12. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». И Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. И так в воскресение, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». И Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше из сих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Таинственная книга. Много есть книг на свете, Феодул, воистину много-премного. Если они будут множиться с сегодняшней скоростью, то будет больше учителей, чем учеников. И расколется ум человека от книг, как зеркало разбивается на сотни осколков, и невроз станет главной болезнью человечества. Если бы могло подтвердиться, что чем больше книг, тем больше мудрости, то можно было бы радоваться множеству книг и множеству библиотек. Но это невозможно подтвердить. Напротив, кажется, что и те, кто книги пишет, изливают весь ум свой в книги и живут без ума. Пишется много книг не только в наше время, время быстрой печати и дешевой бумаги, но и в проветхое время писалось много книг. 3000 лет, сказал мудрый царь Соломон, Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Не знаю, почему только он не добавил, и губительно для духа. Главное, — говорит этот мудрый царь, — изо всего, что ты слышал, следующее. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Много книг на свете, Феодул мой, но только одна из них названа книгой жизни. Это священное письмо Божие. Есть ли какой-нибудь народ на свете, кроме сербского, который эту книгу жизни называет письмом? Я не знаю. Может быть, ты знаешь, Феодул? А как раз именно это слово «письмо» о многом говорит. Когда злой сын удаляется от отца, тогда отец общается с ним с помощью писем. Не говорит с ним, не видит его, а шлет ему письма. Это нечто совершенно обычное в повседневной жизни людей. Между тем, самое обычное объясняет то, что необычнее всего. Через грех Адама, Каина и Каинова потомства, Хама и Хамова потомства, люди возрастали во зле и все больше удалялись и отделялись от Бога Создателя своего. И Бог больше не принимал их для беседы, как некогда принимал праведных праотцев Ноя, Авраама и Моисея, а посылал им через своих пророков письма. Все, что от Бога приходит, свято, и письма Божии заблудшим его чадом святы. Я очень радуюсь, Феодул, что сербы назвали Библию или книгу жизни священным письмом. Ведь это название соответствует действительному отношению Бога к людям. Но сейчас я не стану говорить тебе о священном писании, а скажу об одной невидимой книге. Веришь ли ты, Феодул, что существует некая невидимая книга? Если веришь священному писанию Божию, тогда должен быть последовательным и верить в таинственную невидимую книгу, ведь священное писание и Ветхой, и Новой Заветы свидетельствует о такой книге.
Kyrie eleison.
Пророк Моисей упоминает невидимую книгу Божию. Когда евреи отлили золотого тельца и провозгласили его Богом своим, Господь хотел уничтожить весь этот народ. А Моисей молился Господу, говоря: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». На это Господь отвечает Моисею: «Того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей». Упоминает эту книгу и царь Давид, и называет ее «книгой живых». Говоря о насильниках и злодеях, он их так проклинает: «Да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся». И еще в другом месте упоминает псалмопевец эту таинственную книгу. Свидетельствуя о том, что Бог все знает и все видит, он говорит: «Когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы, зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Пророк Иезекииль видел в видении одну книгу небесную, но, кажется, это не таинственная книга имен и судеб. Он так говорит: «И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написан на нем плач и стон и горе». Пророк Даниил в своем видении видел страшный суд Божий, поистине страшный, даже в видении издалека. Видел, как престолы были поставлены, и как старец сел на свой престол, подобный пламени огня, а колеса его, как разгоревшийся жар. Перед старцем потекла река, вся из огня, а вокруг старца предстояли тысячи тысяч и тьмы тем его слуг. Судьи сели, и раскрылись книги. Ангел, открывавший Даниилу последнее время человеческой истории, начал так: «Я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании». И, описав все несчастья, которые выпадут на долю людей последнего времени, ангел Божий заканчивает так: «Спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Последний ветхозаветный пророк, ангелоподобный Малахия, также говорит об этой таинственной книге. Внимает Господь и слышит это, и пред лицем его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Так записано в Ветхом Завете об этой невидимой книге. упоминается эта книга в Новом Завете, особенно у апостола Павла и апостола Иоанна Богослова. Пишет святой Павел филиппийцам о своих сотрудниках, подвязавшихся, говорит, со мною и с Климентом, и прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Быть изглаженным из этой книги значит быть отъединенным от Христа и Его Царства. В этом смысле сказанные слова Павлова о нем самом и о народе израильском. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Святой Иоанн, тайнозритель, в своих видениях, превосходящих все, что когда-либо смертный человек мог увидеть и предвидеть от сотворения мира до конца света, слышал от Христа и эти слова. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцем моим и пред ангелами его». Только тот и войдет в царство и в бессмертную жизнь, чье имя назовет Христос. Об этом свидетельствует и притча о богаче и Лазаре. Господь не хотел упомянуть мирское имя немилосердного богача, и богач попал в ад. Упомянуто имя убогого нищего Лазаря, и душа Лазаря отошла в царство жизни и света. Видение книги. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Только Агнец Божий был достоин снять печати с этой таинственной книги. И когда он снимал их, происходили различные события на земле. Книга исторических судеб народов и людей. Не она ли та таинственная книга? Слова, написанную внутри и отвне, следует понимать как внутреннюю и внешнюю мастерскую человеческого существа, то есть мысли, чувства и желания с одной стороны и внешние дела с другой. Незаписанные и записанные в книге жизни. Когда перед концом времени появится зверь с семью головами и десятью рогами, видел святой апостол Иоанн, то поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца. Таинственная книга эта, следовательно, есть книга Агнца, то есть Христова книга. Упоминание здесь многих книг следует понимать так, что всякий человек имеет отдельную книгу своих дел, но существует и одна общая книга, в которой будут записаны имена всех спасенных. В церковном предании имеется много свидетельств об этих отдельных книгах. Особенно известно свидетельство праведной Феодоры, келейницы преподобного Василия Нового. «И снова, — далее говорит Иоанн, — и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Видение страшного суда, каким его видел святой Иоанн, согласуется с видением пророка Даниила. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
«После себя мы должны оставить наследие». Геронда, многие сейчас уповают на монастыри. Ответственность за это лежит на мне тяжким грузом. Да, многие говорят, что единственный выход сейчас в том, чтобы появилось сколько-нибудь святых, подобных святому Косме Италийскому, и чтобы они разошлись в разные края для проповеди, просвещения мира. Монастыри — это духовные центры. Если бы монастыри не помогли восстанию 1821 года, то и самого бы восстания не было. И во время немецкой оккупации монастыри не сдались и внесли свой вклад в освободительную борьбу. Поэтому бандиты их и разрушали. Под бандитами подразумеваются вооруженные формирования коммунистической партии Греции в годы фашистской оккупации. Большинство монастырей не немцы пожгли, их разгромили свои же, греческие бандиты. Немцы объявляли: если в монастыре будут найдены боеприпасы и оружие, то мы его сожжем. бандиты, желая выглядеть чистенькими, а виновниками разгрома монастырей выставить фашистов, шли в обители, подбрасывали несколько старых обоим, какую-нибудь сломанную винтовку, а потом сами же доносили оккупантам, что в таком-то монастыре якобы скрываются бандиты. Фашисты устраивали облаву, находили боеприпасы и поджигали обитель. Таким способом бандитам удалось сжечь немало монастырей, потому что они их боялись. «Если останутся монастыри, — говорили они, — то мы ничего не добьемся, даже если удастся установить атеистический режим. Давайте-ка их лучше сожжем». Вот и жгли. Сегодня мир идет в монастыри за закваской. Но какая там закваска, если в самих обителях все шалтай-болтай? В них и закваски-то не найдут. Постараемся же, чтобы на трудные годы сохранилось немного закваски. Сейчас за помощью в монастыри приходят те, кто обращается к колдунам и тому подобной нечисти. Позднее придут люди, уставшие от греха. Настолько уставшие, что если будешь посылать их пьянствовать или грешить, то они не пойдут. В эти трудные годы Бог призывает людей к монашеству персональными приглашениями. Это поколение начинает свой монашеский путь, имея самые лучшие предпосылки, имея идеалы, а дьявол, весь этот исходный материал, приводит в негодность. Следующее поколение будет другим. В монастыри будут приходить и многие люди, для монашества непригодные. Они дойдут до такого состояния, что будут вынуждены становиться монахами. Они будут измучены и изранены миром. Супруги будут разводиться, из благословения церкви и бес поступать в монастыри. Пойдет в монастыри присытившаяся мирской жизнью молодежь, одни спасать свою душу, другие искать ей немного покоя. Будут становиться монахами и желающие вступить в брак, но боящиеся связывать свою жизнь с другим человеком. То есть в грядущие годы в монахи могут приходить и психически больные, и те, у кого попросту нет решимости создать семью. «Что я найду в браке? Как я буду жить?» — станут рассуждать они. «Пойду-ка лучше в монахи». То есть к монашеству они отнесутся как к приятному времяпрепровождению. Насколько они преуспеют — это другой разговор. Поступающие в монастыри не будут кающимися, их будет вынуждать становиться монахами их состояние. Их побудительные причины не будут безупречными, опасность в этом. Когда человек уходит из мира ради монашества, дело обстоит по-другому. Этим несчастным будет необходима многая помощь, они будут помнить вкус мирских удовольствий, и поэтому дьявол воздвигнет против них жестокую брань. Против нас он такой брани не ведет. Он старается помешать нашему духовному деланию и низвергнуть нас в уныние, чтобы не нашли закваски те, кто придут после нас. Всем этим я хочу сказать, что нам сейчас надо преуспеть, чтобы мы были в силах помочь этим людям. Оставим им отеческое наследие. Духовной радости у нас есть, нет радости небесных. Мы радуемся постригу, рукоположению, всеночному бдению, пению раби Господа, раскачиванию паникадила. Но эти радости не небесные, это плотские радости сердца, в положительном смысле этого слова. Небесная радость есть нечто высшее, нечто невыразимое. Когда человек начинает немножко вкушать небесного, его сердце играет, шалеет. Для того, чтобы передать небесные радости последующим поколениям, нам надо пережить их самим.
в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
Глупые разговоры ведут люди, как только отдалятся от присутствия твоего, мудрость моя. Безверные разглагольствуют о делах, бездельные разглагольствуют о вере. И каждый умоляет то, чего не имеет, а о том, что имеет, да хвалятся по базару. Пока ты, Господи, наполняешь дом мой дыханием своим животворным, я все забываю спросить, что важнее, вера или дела? Как только оскорблю тебя и почувствую себя оставленным тобою, я с гневом вмешиваюсь в разговоры людей и поддерживаю ту или иную сторону. Ибо без тебя я, как флюгер на крыше, как погремушка на ветру. Когда поднимается ветер веры в душе моей, я остаюсь с теми, кто оставил дела и стоит за веру. Когда поднимается ветер деятельности в душе моей, поддерживаю сторону тех, кто оставил веру и стоит за дела. Но в твоем всеусмиряющем присутствии нет ветра, нет колебаний и нет разделения вещей. Я не ощущаю тогда веры и дел не вижу, а только тебя живого ощущаю и вижу воистину. Ты не вера моя, а видение мое, и не делание мое, но я твое делание. И вновь говорю, не ты вера моя, а я твоя вера и твое доверие. И учу я говорунов вокруг себя. Кто имеет настоящую веру в Бога живого, тот охотнее молчит. И кто делает настоящее дело Божие, тот охотнее молчит. А кто своим умом выдумывает для себя веру, тот охотно спорит о вере, и кто делает свое дело, а не Божие, тот охотно похваляется делами. У человека от веры глубокая тишина в душе, глубже тишины на дне морском. Ибо мудрость Божия рождается и обитает в тишине глубокой. У делателя дела Божьего на языке глубокая тишина, глубже тишины железа в сердце горы. Ибо совершающий чужое дело прислушивается к приказам и исполняет их, и вновь прислушивается, и некогда говорить ему. Говорю я верующим в дела. Молитва моя разве не делание и не переделывание самого меня? Не во мне ли весь мир от сотворения до конца его, и вся нищета и нечистота мира? Воистину, я помогаю нищим в душе моей, лечу больных и изгоняю нечистых из души своей. Говорю я верующим в веру. Разве не пробуждаю веру у соседей своих делами добрыми, которые творю? Разве дело мое в мире не песня веры моей, не псалом спасенного среди неспасенных? Кто остановит песню в горле переполненной души? Кто закроет полный источник так, чтобы вода не выходила? Припираются ли русалки, сторожащий источник, с русалками в ручье, вытекающем из источника, у кого вода полезнее? Конечно, не будь источника, не было бы и ручья. Господи мой, не удаляйся от меня, дабы не умереть моей душе от пустых препирательств. Молчание в присутствии тебя питает душу мою. Разговоры в отсутствии тебя истощают ее, превращая в отрепье. Прислушался я и в последний раз к препирательствам людей и махнул рукой и удалился. Нет, это не спор истинно верующих с истинными делателями твоего дела. Это ссора слуг, у которых мало веры и много злой воли. Это маловерные ссорятся с попрыгунами светскими. Это высохший источник ссорится с пересохшим ручьем. Пока они были полны, оба пели одну песнь радости и в радости перекликались друг с другом. Сейчас же зловерник ссорится со злоделателем. Какая общность у меня с ними? Что связывает меня с ними, кроме сожаления, что отошли они от сияния твоего? Наполни дом души моей, животворной души, чтобы ослепнуть мне и не видеть гневных лиц припирающихся, и оглохнуть к их безумным разговорам. Ушли они от тебя, радость моя, и потому ведут разговоры безумные. Молюсь тебе и поклоняюсь. Привяжи душу мою тысячами солнечных лучей к себе, чтобы не ушла от тебя и не сорвалась в студеную пропасть.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.